Всем привет, это 89-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня говорим про новую версию Go 1.24.0. Приятного прослушивания. Вышла свежая версия Go 1.24.0. Это случилось на прошлой неделе, 11 февраля. И если кратко, то все как мы любим, изменений немного. Как обычно, я вот предлагаю консервативно тебе подождать, если у тебя там ничего не горит, консервативно подождать месяцок, а потом апаться, и желательно, чтобы еще какая-нибудь версия вышла типа 1.24.1. Но я локально установил себе, чтобы просто подготовиться к этому эпизоду, и что появилось самого полезного в этой версии. Я сконцентрируюсь на самом полезном, но также были изменения такие, знаешь, очень незначительные, которые едва ли кого-то вообще затронут. Я когда готовился к этому эпизоду, пересмотрел разные материалы, и меня удивило, но многие слишком много обращают внимания на незначительные изменения в спецификации языка. То есть появилась такая вот штуковина, что можно создавать type-aliasы у generic типов. Я вообще, например, type-aliasы не использую. Я не знаю, используешь ли их ты в своих проектах. То есть, что такое type-alias? Давай вспомним, просто напомним себе и кто нас будет слушать. То есть, мы можем создавать свои какие-то кастомные типы. Как мы это делаем? С помощью ключевого слова type. То есть, мы пишем type, потом пишем имя этого типа. Да, как создать тип? Вот ты помнишь, как type-alias создается?
Ну да, я, между прочим, использую type-alias, и ты тоже их используешь. Но мы сами их не создаем. Например, руна — это type-alias int32. Чтобы создать type-alias, то есть обычно, когда мы тип создаем, мы пишем ключевое слово type, потом то имя, которое мы придумали, и затем через пробел мы пишем тот тип, на основании которого мы хотим наш новый тип создать. Ну или там какое-то обозначение этого типа, который мы хотим создать.
Слушай, ну не зря тогда я поднял эту тему.
Например, struct с фигурными скобками или интерфейс с фигурными скобками. Это литерал, который обозначает какой-то тип.
Это не type-alias.
Это не type-alias, это просто как мы типы создаем. А type-alias это когда вместо пробела мы ставим еще равно. То есть, например, type run равно int32. Вот так, например, руна в built-in создана.
Да, вот там обязательно должен стоять знак равно, тогда это type-alias.
Это просто одно из названий того же самого типа. То есть в случае, когда мы делаем type definition, то, что я в первый раз рассказал, мы создаем вообще отдельный независимый как бы тип. У него есть underlying type, но это как бы что-то отдельное. Это, скажем так, клон.
Да, да, да.
Это клон. А type-alias — это просто другое имя.
И самое главное отличие, ну, не скажем так, не самое главное, но для нас, как пользователей type-alias, ты можешь, тебе не нужно даже приводить к типу. То есть, если у тебя есть type-alias, например, созданный к инту, то ты можешь объявить переменную какую-то своего этого типа type-alias и потом просто присвоить от инта. И наоборот. То есть, ты можешь без кастования. А вот если у тебя, ты создаешь свой кастомный тип, основанный на какой-то там, например, на инте, да, то есть, пишешь type, там, x, пробел, int, тогда ты должен там кастовать. Ну, имеется в виду выполнять приведение типа. Угу. То есть, вот это изменение в спецификации языка, которое вообще многие говорят.
А что за изменение? Что там?
Ну, знаешь, ты generic тип, например, какой-то у тебя есть в твоем проекте.
А, и ты можешь для него создавать type-alias.
Type-alias. Раньше нельзя было, а теперь можно.
Ясно.
У меня в моем проекте там 1500 коммитов и все такое. Достаточно большой проект, я его тем более там в соло пишу практически, и там ни одного type-aliasа нет. То есть я нигде не создаю вот конкретно type-alias. Имеется в виду кастомный. Окей, про
это самое такое серьезное там нововведение?
Нет, просто про это больше всего говорят. Для меня лично, вот я решил практически взглянуть на changelog и выделить те ключевые особенности, которые новой версии, которые, мне кажется, самые ценные для нас. Но первое, это вообще общее повышение производительности. То есть тебе бесплатно, ты просто апаешь версию, там, билдишь на базе Go 1.24.
А за счет чего? Ты в курсе? Как это? За счет чего они сделали?
Они расписали кратко, прямо в исходнике я не запрыгивал. Первое, улучшили memory allocation для маленьких объектов. То есть, если у тебя в проекте много разных небольших структур, небольших переменных, там типа int, float.
То есть улучшили в смысле, теперь они меньше места занимают, да?
Быстрее как-то выполняется выделение памяти.
Интересно.
И меньше оверхеда на это, и быстрее выполняется поиск. Следующее. Внутри рантайма используется, в рантайме Go используются свои мьютексы для управления, для передачи контекста между рутинами и так далее, и так далее. И вот они улучшили имплементацию этого мьютекса. Что под этим подразумевается? Я не знаю, там достаточно кратко про это написано. Про что написано поподробнее, это про Swiss таблицы. Swiss tables. То есть это алгоритм не новый вообще-то. Я там самые ранние упоминания, которые я просто поверхностное гугление мне дало. Это 2019 примерно год. Это алгоритм для хэш-таблиц. То есть, что такое хэш-таблица? Давай тоже быстренько напомним себе, слушателям. То есть, представим, что у нас есть пара ключ и значения, и нам нужно эффективно как-то так записать, чтобы потом быстро, максимально быстро находить по ключу значения. А для этого мы к ключу применяем некую математическую функцию, добавляем некоторую метаинформацию, распихиваем эти ключи определенным образом так, чтобы по областям памяти, чтобы максимально быстро их потом...
Ну, я бы даже, знаешь, еще как сказал, мне кажется, самое главное это то, что то, что мы храним не в одном месте и потом все перебираем, а то, что у нас по баке там раскидывается. То есть, ну вот если так упрощать.
Да, ну, да-да-да. То есть применяется некая функция к ключу, мы благодаря этой функции определяем, где примерно или точно, в зависимости от алгоритма, они разные, хранится у тебя этот ключ.
Ну, мы и определяем, в какой куче. Грубо говоря, у нас либо одна большая куча, и нам все надо перебрать. Либо у нас много маленьких кучек, и мы по ключу можем понять, в какой кучке смотреть, и мы маленькую кучку перебираем. Маленькую кучку перебрать быстрее – вот выгода.
Да, и вот новый алгоритм, он портирован из популярной библиотеки AppSail от компании Google для разработчиков на C++. То есть это такая библиотека, там, знаешь, для работы с concurrency, всякие свои структуры данных, assert функции, ну и так далее. Такая большой SDK от Google для разработчиков на C++. И там этот Swiss Table алгоритм для хэш-таблиц был уже давно имплементирован. И они утащили просто вот в новой версии к себе в Go. По бенчмаркам получается так, что вот если у тебя хэш и количество ключей больше 1000 примерно, то ты можешь получить прирост производительности ориентировочно до 30%. Там сложно немножечко. То есть, и я бенчмарк такой подробный находил. Там, знаешь, в каких-то случаях ты получаешь хороший прирост, в каких-то при возрастающем количестве ключей в хэш-таблице чуть хуже ищет. Ну, в общем, в целом прирост производительности оно дает. Но на маленьких хэшах, хэш-таблицах имеется в виду, прироста особого там ты не заметишь.
Мне на самом деле очень нравятся изменения, которые никак вообще языка не касаются. Там что-то они улучшили, язык тот же самый, спецификация та же самая. Вообще прекрасно. Лучше бы они вообще ничего не меняли и просто улучшали бы производительность, я бы был вообще счастлив.
Сейчас я расскажу про штуку, которую добавили, которая мне вот очень понравилась, я ее даже начал использовать на прошлой неделе, я уже к себе в проект затащил эту штуковину. Ты, возможно, используешь какой-то тулинг, ну, например, какие-то линтеры, например, для error check, или, знаешь, есть прикольный линтер, называется unused. Мы как-нибудь посвятим, я думаю, один из подкастов следующих и поподробнее разберем всяческие линтеры для Go. Например, прикольный линтер unused, он позволяет тебе найти функции или константы, или переменные, которые у тебя не используются в проекте. То есть проект растет, он становится большой, ты можешь автоматически просто найти все, что не используется, и сократить свою кодовую базу, ну, моментально, да, то есть сразу найти все это, выявить.
Иногда Go сам тебе подсказывает, вот неиспользуемые переменные внутри функции вообще запрещены компилятором. То есть там, например, ты не сможешь их понасоздавать, тебе просто ты не скомпилируешь код.
Константы, функции, он никак о них не сигналит, и ты можешь здесь использовать линтер. Всякий error check прикольный, линтер, то есть все, что ты ошибки какие-то не проверяешь, он агрится, падает с ошибкой, выдает тебе какой-то подробный репорт, где все ты можешь залечить. И ты хочешь использовать линтер, и у тебя несколько проектов. Как обычно мы поступаем? Мы делаем там go install, да, и применяем этот линтер к своему проекту, запускаем его. Проблема такого подхода в том, что у тебя для одного ты используешь, в разных проектах у тебя может появиться потребность использовать разные версии. Это как с зависимостями, знаешь. То есть не рекомендуется использовать в качестве зависимости тег latest, то есть самую последнюю версию. Почему? Потому что если у тебя там прописано, что ты используешь latest, ты можешь получить непредсказуемое поведение. То есть следующий билд, вышла там какая-то новая версия.
Я что-то там в JavaScript помню, давным-давно использовал latest, и потом пересобрал контейнер с использованием latest image, и у меня вообще ничего не собралось.
Это как раз та ситуация. То есть по-хорошему тебе нужно устанавливать конкретную версию твоего тулинга. То есть это всякие кодогенераторы, линтеры и так далее. Там все что угодно это может быть. То, что не нужно для билда проекта, но это как бы тулинг вокруг твоего проекта. И вот идеальное решение, я прочитал, как раньше делали. То есть я делал вообще по-тупому. То есть я просто ставил там типа go install, и у меня была там последняя версия, я ее просто применял.
То есть ты локально запускаешь у себя этот линтер, ты так делал. Но вот мы, например, мы иногда делаем такие проверки в контейнере во время сборки удаленной нашего образа. То есть мы не только запускаем тесты, но вот я иногда прогоняю еще через какие-то там static check, например, есть такая утилита, которая может выдать разные ошибки.
Это тоже линтер.
Вот, и там как раз вот в том Docker Compose файле, где прописаны все команды, которые нужно, там, все эти зависимости, там указана конкретная версия, там не latest.
Ну, это очень хорошо, а теперь Go тебе дает возможность при установке, то есть ты пишешь go get своего тулинга, ставишь dash tool, и у тебя в go mod появляется версия конкретного твоего.
И ты можешь разные версии запускать
для разных проектов. Да, да, и в следующий раз.
А как ты версии выбираешь? Ты как-то пишешь там.
Да, как обычно, ты в GoGet'е, ты же в GoGet, ты пишешь там путь, там github.com/бла-бла-бла-бла-бла, там add символ, и потом ты указываешь.
А, и ты можешь также при запуске указать этот.
Ты не
путь.
При запуске, ты делаешь GoGet-tool. И у тебя в GoModе прям прописана эта версия, которую ты только что указал при GoGet'е. А в следующий раз, когда ты запускаешь GoTool и название вот этой команды, какого-то своего линтера, например, там, static check.
Вот, да, у меня про это вопрос, как происходит выбор? У тебя, например, несколько версий, да, и как?
А он прописан теперь будет в GoModе. Ты можешь, кстати, как сделать? Ты можешь GoTool просто запустить и посмотреть весь тулинг в своем проекте.
Ясно. В go.mod, значит, эта зависимость прописывается. И
да, прописывается. Она... Четко версия.
Ты четко указываешь.
И в каждом проекте версию может модуля быть разная. Да, и когда ты в следующий раз через GoTool запустишь эту свою утилиту, то она, если ее нет у тебя на машине девелоперская, она скачается вот именно той версии, которая нужна. Мне показалось, это очень такая ценная штуковина. Вот, еще я хочу, наверное, в следующем как-то эпизоде рассказать про классный проект Golang CI Lint. Это такой единственный один проект, который под своим зонтиком сразу предлагает тебе куча линтеров. То есть ты ставишь одну зависимость, а он тебе дает сразу возможность пользоваться там error check'ом, go simple, там static check тот же, unused, ну и так далее, и так далее. Там прям все возможные линтеры. И там какие-то очень хорошие дефолтные настройки. Я вот сейчас как раз с ним играюсь. Ну, думаю, как у меня наберется опыта, в одном из следующих эпизодов про это расскажу. Хорошее изменение еще одно есть в Go, которое мне понравилось. Оно как-то приводит Go к какому-то более консистентному виду. Вот ты используешь omit empty?
Да, использую.
Опцию в теге.
Да, в JSON теге, ну, имеется в виду в структуре там.
Да, да, да. У тебя есть JSON тег, ты там можешь указать спецификатор omit empty. Интересная штуковина, что делает omit empty, расскажи мне.
Ну, если там пустое поле, то он его просто пропускает, и в JSON его не будет.
Да, а что такое пустое поле?
Ну, вот это хороший вопрос. Ну, насколько я понял, это zero какой-то value. Вот. То есть, если это строка, то это пустая должна быть строка.
А называется omit empty. И они добавили в 24-й версии omit zero.
А, ну это точнее, да.
Это точнее. Мне понравилось. И omit zero еще ведет себя чуть-чуть получше. Есть структура time в пакете time. Да? И omit empty всегда ее... как бы замаршалит JSON-пакет, и у тебя там будет какой-то нулевые даты, там, ну, знаешь, нулевая таймзона. А omit zero, он также понимает еще и вот пустой тайм. То есть, если ты не...
Да, я помню, там был какой-то issue, люди жаловались, что пустая структура,
да, да, да. Это
и он пустую структуру показывает.
Во-первых, мне больше даже не это понравилось, а то, что... Я вообще, кстати, вот если мне надо замаршалить время, я не использую time. Я использую всегда, когда я отдаю, например, в своих API, я всегда почти использую string тип. Почти везде. А там уже и вручную маршалинг делаю. Так как-то мне как-то надежнее, как будто это более управляемый процесс, контролируемый для меня. Ну, мне больше понравилось то, что они приводят это к какому-то больше, к единому, знаешь, общему знаменателю, то есть терминологическому, что omit zero мне больше нравится, чем omit empty.
Угу. Да, согласен, это лучше.
Потенциально интересного для нас это HTTP протоколы. Теперь ты в транспорте можешь как для клиента, для сервера указать версию HTTP протокола. То есть там ты можешь явно задекларировать, я хочу, чтобы у меня сервер был HTTP 2. Ты там вызываешь соответствующую функцию set HTTP 2, передаешь булевое значение и вперед. А все остальные изменения, они прям, ну, совсем такие минорные, что хорошо. То есть можно спокойно апать версию и продолжать ей пользоваться. Как всегда, есть обновления в пакете крипто, но я даже думаю, что смысл какой-то теряется про это говорить. Почему? То есть вот можно быть на 100% уверенным, что у тебя в следующей версии Go будет обязательно обновление в пакете крипто. Потому что появляются, ну, очевидно, уязвимости, их латают, то есть появляются пэтчи, плюс находятся способы ускорить какие-то криптографические функции. Ну и вот SDK потихонечку плюс подтягивают для более современных стандартов. Поэтому вообще, в принципе, на пакет крипто, ну, если ты специально криптографией не занимаешься, можно, в принципе, скипать всегда. Там всегда что-то происходит. Большое такое изменение, которое нас не касается и почти никого не касается, но тем не менее появился новый пакет в SDK. Называется он weak. Переводится слабый. Это для работы со слабыми указателями. Я совсем коротко расскажу, но если тебе вдруг интересно, ты можешь меня порасспрашивать поподробнее. Что такое слабый указатель? То есть у нас есть, в принципе, обычный указатель, да, который мы можем создать. Он указывает на некоторый объект. Если запускается garbage collector, то у нас есть указатель, объект никуда не утилизируется, он остается в памяти. И во многих языках программирования с garbage collector есть такая штуковина, как слабый указатель, например, там, в C-Sharp. В чем идея этих слабых указателей? Ты можешь создать такой слабый указатель, он ссылается на некоторый объект, но при запуске следующего цикла garbage collector у тебя может произойти удаление этого объекта. Где это вообще может использоваться? Для чего тебе нужно усложнять себе жизнь и создавать слабые указатели? Например, ты работаешь с большим деревом каким-то, гигантское дерево, которое там гигабайты весит, да, и ты делаешь навигацию по нему, и тебе, возможно, нет необходимости хранить все в памяти. И то, что ты уже давно не используешь, оно может стать, ты сможешь сделать из них не просто поинтеры, а weak поинтеры. Вот эта конвертация возможна в обе стороны. Ты можешь обычный поинтер, как мы привыкли в
языке. То есть, грубо говоря, ты помечаешь поинтер каким-то образом, и garbage collector понимает, что теперь он может это удалить. Это не так важно для тебя. Если бы это был не weak поинтер, эти бы данные не удалились, и у тебя бы они долго хранились в оперативке.
Да, например, какой-нибудь LRU cache, то есть, как это расшифровывается?
Recently used.
Да, то есть самый последний использованный какой-то элемент твоего кэша, он помечается как вот недавно использованный, а то, что давно использовано, оно все с большей вероятностью может быть вытеснено из оперативной памяти. И вот как раз вот ты можешь, оперируя вот этими weak поинтерами, какой-то поинтер сделать таким, что в следующий цикл
garbage collector будет удаляться.
Он будет удаляться. Почему вообще это происходит? Я вот вообще, в принципе, задумался.
Что происходит?
Чтобы, знаешь, почему вообще в языке добавляются вот такие вот интересные конструкции? Дело в том, что язык Go не позволяет тебе работать с памятью. И появляются всякие разные вот такие, можно сказать, костыли, которые приближают тебя ближе к управлению памятью.
Да-да-да.
То есть, на самом деле, лучше с этими задачами справляются языки, которые дают тебе полный функционал. Там какой-нибудь Rust или какой-нибудь C. Ты можешь полностью управлять всей памятью. А здесь получается, ну как бы у нас же к памяти нет доступа прямого. Ну вот, ладно, weak pointer.
Ну мне кажется, они очень хорошо решили сделать их через weak pointer. Это хорошее решение.
Ну я-то вообще не против. То есть, а больше всего мне нравится, как ты правильно говоришь, что в принципе нас эти изменения особо не затрагивают. Они касаются там маргинальной группы пользователей этого языка. И, в принципе, то, что произошло сейчас с Go, оно в целом хорошо. То есть дает прирост производительности, там мэпы быстрее, в целом рантайм на 2-3% подрос. Ну и вот этот тулинг, мне кажется, это фича номер один вот в этой версии. Вы прослушали 89-й подкаст о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в Телеграме, а также есть RSS. До встречи через неделю. Пока-пока.